13:13 в Москве. Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. И мы сейчас довольно быстро разыграем 19 призов, 19 лотов. Первые 10 лотов – это два первых тома, видите, книги Гибритона «История любви в истории Франции». Вообще Гибритон – это такой французский историк, который написал всю историю Франции до 20 века через историю разных любовных происшествий с королями, герцогами, графами и президентами. И вот вышло издательство «Итерна», начинает выпускать всю эту серию. Вышло два тома. Том первый – «Любовь, которая сотворила историю», и том второй – «От Анны Боже до Марии Туше». Вот эти два тома, первые два из 10, получат первые 10 наших победителей, которые правильно ответят на вопрос, послав правильно СМС 970-45-45. 970-45-45. И еще 9 человек получат книгу Ивана Комбо «История Парижа», издательство «Весь мир». И Мари-Ан Поло де Балье «Средневековая Франция». Это будет 9 человек. И все, 19 победителей. А вот теперь, внимание, вопрос. Самый знаменитый гал в литературе и кино, гал, который сопротивлялся Риму, гал, который пил волшебный напиток и становился сильным, и даже Цезарь не смог покорить его, гал, который стал знаменит благодаря комиксам и благодаря фильмам, где Цезарь играл, например, в последнем фильме Ален Делон, а друга этого гала звали, играл Депардье. Так что, видите, не все так просто. Итак, какое имя носит этот гал, чье имя уже было в заглавии нескольких фильмов, вышедших на российский экран, книгах и комиксах? Если вы знаете, 970-45-45, это для СМС, ну и, естественно, код плюс 7985. Итак, имя этого гальского героя.
Хлодвиг, основатель королевства франков. Такова тема авторского проекта историка Натальи Басовской «Все так» с ведущей программы Алексей Венедиктов. Слушайте в воскресенье после 13 часов.
Наталья Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Хлодвиг – это один из немногих франкских королей, вернее, единственный, ну, кроме Карла Великого, который умудрился попасть в школьные учебники истории и при советской власти, и, соответственно, в нынешние.
Все и, так. Все так, знают, да, о нем очень мало.
Но при этом, по просьбе наших слушателей, мы начинаем и будем теперь начинать нашу передачу с рекомендаций, что прочитать о нашем герое, о нашем персонаже.
Безусловно. Это то пожелание, которое выполняешь с наслаждением. Есть публикация источников на русском языке. Прежде всего, Григорий Турский «История франков». Это практически современник Хлодвига, и было несколько изданий. Автор французский Огюстен Тьерри, знаменитейший французский писатель, историк, но он написал эту книгу как писатель. Называется «Рассказы из времен Меровингов». Почти источник. И литература. Жак Легов, средневековая цивилизация Западной Европы, один из крупнейших историков Франции современных. Стефан Лебек, тоже поздний аналист, скажем, принадлежит к школе аналов. Королевство франков 6-9 веков. Там не очень много персонально о Хлодвиге, но есть еще одно, прошу прощения, не назвала. Публикация источника с хорошими комментариями. «Хроники длинноволосых королей». Так называется книга. В серии «Азбука Средневековья», Санкт-Петербург, 2006 год. Там масса ярких подробностей о нашем персонаже.
Ну, а теперь к нашему мальчику.
Наш мальчик, кто он в истории? Вождь, конечно, племенной вождь. А затем правитель одного из германских племен времени Великой Трагедии, распада Западной Римской империи. Он вождь франков. Одно из германских племен, но именно оно в будущем дало название стране Франция. Правил с условностью некоторой, потому что правление это не королевское, а вот такое полувождистское, полукоролевское очень долго, для той эпохи немыслимо долго, 30 лет. Основал первую династию предшественников французских королей, династию Меровингов. Почему такое название, чуть позже. И Меровинги вошли, в том числе и Хлодвиг, как представитель этой династии, с двумя забавными прозвищами. Ленивые короли и длинноволосые короли. И то, и другое имело смысловое объяснение, которое прозвучит в нашей передаче.
Значит, надо только вспомнить, что это у нас 5 век нашей эры, это век действительно падения Западной Римской империи. Пала она официально за 13 лет до рождения нашего мальчика
или
Хлодвига.
За 10. Дата рождения, как всегда, приблизительно.
Конечно, да.
Но около 10 лет после того, как он родился в 466-м приблизительно, да. А в 456-м произошло событие, которое условились считать границей жизни Западной Римской империи. Произошел переворот в Риме, варвар-полководец Одоакр сверг последнего римского императора в западной части этой Великой империи, который имел имя, по иронии судьбы, Ромула, с прозвищем Августул, Августенок, не Август.
Тоже мальчик был.
Мальчик. Одоакр его сверг, и это событие договорились считать концом, потому что событий было много. И в 410-м Рим был захвачен, и в 455-м его вандалы разнесли просто по камешкам. Страшное было время. Но вот это событие, переворот Одоакра, договорились считать границей, потому что он отправил инсигнии, символы императорской власти, в Константинополь. И во времена Хлодвига, теоретически, существовала Великая Римская империя, но, в общем-то, ее восточная часть...
С императором будущая, в Константинополе.
Да, будущая Византия с императором в Константинополе. Хлодвиг жил именно в эту безумную эпоху. И был он вождем франков. Сначала, как всегда, традиционно о его происхождении, потом о франках чуть подробнее. Отец, вождь франков Хильдерик, из рода Меровея. Вот
откроем дедушка Меровей, да? Дедушка у нас был Меровей.
Дедушка у нас был Меровей. И о дедушке сохранилась легенда, что он сын, результат соединения морского чудовища с земной женщиной. Мифология есть мифология, как и в Древней Греции, какие-то чудища, какие-то фантастические существа могли производить на свет или полубоги земных людей. И вот дед этот самый Меровей как будто бы имел такое происхождение. Конечно, это предание.
Но вот Антон из Нижнего Новгорода нам пишет, что в германо-скандинавских источниках говорится, что племенные королевские династии происходили от Одина.
Могли от Одина, это их почти верховное божество, очень почитаемый бог. То есть всегда есть мифологический такой шлейф. Он появляется тогда, когда бывшая чисто племенная вождистская власть готова перерасти в власть монархическую, стремится к этому. И какой-то из вождей хочет показать, что он не такой, как все остальные. И потому он имеет право занимать какое-то особенное положение.
На божественное происхождение.
Да. А что касается реальных сведений о франках, то они появляются со второго века до нашей эры. Они периодически совершают набеги на северную часть Римской империи.
Рейн там, вот вокруг Рейна.
Да, вокруг Рейна. И известно, например, что, видимо, во времена Меровея они принимали участие, это считается историческим фактом, в знаменитой битве на Каталаунских полях, 451 год, это уже никакие не предания, битва против гуннов, когда римляне в союзе с германцами встали на защиту своей территории против страшных, неистребимых, казалось, непобедимых гуннов. И близ города Тура, будущего французского, на Каталаунских полях одержали победу. Там франки участвовали. И, видимо, это был Меровей, тот, кто их там возглавлял. Но, в общем, это, конечно, были еще поздний родоплеменной строй. Сейчас вот современная этнография очень интересуется верованиями как раз франков, то, о чем пишет один из наших слушателей. Изучается их капища, археология, этнография, что у них были еще капища, то есть такое священное место, где было много изображений разных их различных богов и символов их богов. На каких-то капищах еще во времена Тацита, а это второй век нашей эры, находили и находят и человеческие черепа, что возможно, говорит даже о человеческих жертвоприношениях. Сами же франки хотели видеть себя не такими и сложили сами о себе предания, которые выводили их происхождение, их предков, прямо из Троянской войны. Они называли своим первым царем кого-нибудь, как вы думаете, не кого-нибудь, а прямо. Царя Приама.
Ну, то есть Энея, который спасся, то, а затем,
Эней,
да?
Потом вывел. Эней потом, а вот как бы они в царстве Приама были, потом они бежали после падения Трои, Эней повел свою, скажем, команду в Рим, и это будущий Древний Рим. Угу. Другая часть пошла в Македонию, на север Балканского полуострова, там тоже образовались племена. Одна в Азию, это будущие турки от вождя Торновота. А третья во главе с Франком, его звали Франк, этого вождя, пошла к берегам Рейна. И вот так они выводили свое происхождение. На самом же деле, конечно, в V веке, а не во времена Троянской войны, это приблизительно 13 век до нашей эры. Угу. А вот в V веке нашей эры они еще фактические варвары. Они скачут на неоседланных лошадях. Они владеют блестяще владеют своим коронным оружием Фрамея. Это такое, в общем-то, заостренное дерево. Не очень маленькое, не очень большой, но не очень маленький.
То есть это не топор, не секира?
Это будущее, это не, Фрамея, будущее копье.
Будущее копье.
Будущее копье. А и секира тоже у них есть, и секира они очень любят и применяют. А военный строй их, как он выглядит? Тур описан римлянами. Турмы и клинья, они идут в бой. И тут же, вот за последним рядом, обоз с детьми и женщинами. Почему у германцев отступление было невозможным? Им некуда было отступать. Поэтому они или должны все погибнуть, или победить. Здесь рядом, вот за их спинами, непосредственно. Женщины и дети, они не строили военный лагерь, укрепленный крепость, как римляне. Носили одежду из шкур. Все то, что потрясало римлян. И о них писали Юлий Цезарь, Публий Корнелий Тацит. И все эти вещи их изумляли, что это вот дикарство. Поэтому эпоха, когда жил, родился и стал править Хлодвиг, была в глазах римлян, просвещенных, истинным концом света. Это и был конец света, конец великой всемирной империи. Итак, вождь франков Хильдерик, его отец, из рода Меровея, возможно, того, кто участвовал в битве против гуннов на Каталаунских полях.
То есть это не просто один из вождей.
Нет,
это
все-таки он
выдающийся.
И потому не случайно, видим, первая династия называется Меровинги. Мать Базина была женой Тюрингского, ну, короля, опять скажем, в кавычках. Они называли вождя одной из германских племен Тюринги. Бежала от мужа к Хильдерику, к отцу нашего персонажа. После всяких предзнаменований, описанных в хрониках, родила того самого Хлодвига. Удивительное дело, страшное время, крушение просвещенности, крушение цивилизации. Но книжники есть, и они пишут, пишут эти самые пишущие люди, грамотеи, во все эпохи, во все времена. Они как-то уцелели. Знаменитые хроники, где он отмечен? У Исидора Севильского, но это поздний римлянин. Хорошо, тут все понятно, он римлянин, 6 век. 6-7. Но некая хроника Фредегара, середина 7 века, никак исследователи точно не поймут, кто он. Совсем о божественном не пишет. А ведь грамотны были только монахи. Короче, мы не знаем, кто он. История франков Григория Турского. Тут мы знаем, 6 век. Да. Он епископ, он сам служитель церкви. Павел Диакон, 8 век. Все они рассказывают про Хлодвига. 15 лет этот персонаж стал фактически править частью группой солических франков. Солические это те, кто жили на побережье Северных морей, а репуарские те, кто жили вдоль реки Рипус, река. С 481 года примерно стал править после своего отца.
Но он вождь.
Он
15-летний
вождь. Пока
уже мужчина.
Еще не единых, не объединенных франков. Они его скоро-скоро, через 5 лет, они поднимут его над собой.
Нащит,
и это означает, что он, они признали его, ну, Чингисхана на Кашме, его на большом огромном щите, они признают его власть над собой. Но 5 лет ему пришлось за это драться, пришлось завоевывать римскую Галлию, которая не подчинилась власти Адаакра. Ну, смутное время.
Да.
Распад. Буквальный, физический, юридический, человеческий. И они не подчинились власти Адаакра после переворота 476 года. И управлял вот этой римской Галлией, глубоко романизованной областью. Со времен Юлия Цезаря ее романизовывали. Прошло 4 века, почти 5 веков, глубокая романизация. Некий римлянин, Сиагрий, последний римский правитель, Земли его окружены со всех сторон теми самыми франками, это северо-восток будущей Франции, окружены готами, бургундами на юге, на северо-востоке готы, на юге бургунды.
То есть это такой островок римского права.
Держится.
Держится, да.
Сколько может.
Он римский патриций, вот... там римские права, там римские да? права, там
Они римские правила. Они стараются удержать римскую жизнь. Да. И вот на них и повел Хлодвиг свое войско. И первый, кого он победил, это был Сеагрий. Его союзником Хлодвига был его родственник, король в том же смысле, а Рагнахар, его центр в городе Камбре, они вместе разбили Сеагрия. Сеагрий бежал к готскому королю Алариху II, просил убежища. С центром в Тулузе было уже готское королевство. Его Хлодвиг потребовал Алариха выдать Сеагрия, и вот хроника пишет Фредегара. Аларих из страха, а готам свойственна трусость, пишет не год, выдал послам связанного Сеагрия, которого Хлодвиг приказал держать под стражей, а затем, захватив его королевство, повелел заколоть мечом. Наш персонаж был прост и жесток.
И при этом ему всего 18 лет.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Правда, действительно, не спрячешь, и масса народа назвала имя этого Галла «Астерикс». Это правильная история. А последний фильм, который вышел, «Астерикс на Олимпийских играх» или «Астерикс и Олимпийские игры» с Ален Делоном в роли Цезаря, замечательно играет. Но наши победители, кто выиграл книги Гибретона, два первых тома из серии «История любви в истории Франции», издательство «Этерна». А их оказалось 12 победителей, 12 комплектов. Михаил из Перми, чей телефон начинается на 647, Слава 772, Юрий 248, Владимир 136, Андрей из Волгограда 381, Елена 559, Сергей из Челябинска 630, Владимир из Тюмени 926, Коля 884, Олег из Томска 990, Таня 846 и Сергей 615. Книга «История Парижа» Ивана Камбо, издательство «Мир» и средневековой Франции Мариан Пало де Белье, издательство «Вече», выиграли. Виктор, чей телефон 227, Валерий 259, Александр в Омске 329, Сергей 511, Костя из Омска 964, Алексей 312, Катя 068, Ольга 328 и Ирина 271. Это «Астерикс».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы говорим о короле Хлодвиге именно вот на это время, на время даже его первых завоеваний, уже первого десятилетия, падают его сношения с церковью, с христианской
безусловно,
церковью.
Безусловно.
Уже с самого начала.
Надо только отталкиваться от того, на что отвечали сейчас наши радиослушатели, сказать, что Галли этого времени, конечно, смешение этносов и культур. Галло-римляне, те самые галлы, про которых знают наши радиослушатели, это сросшиеся уже этнос, и вот приходят германцы. А этнос, сросшийся там в Галлии, галло-римляне, особенно их верхушка, это римляне практически, и у них, конечно, христианская вера, христианская религия, которая была принята. Уже была принята как официальная в позднем Риме.
И я хочу Сергею из Челябинска, который нам написал по интернету, расскажите, как Хлодвиг принимает католическую веру и о том, как это повлияло на государство франков. Во-первых, это было позже, было в 96-м году, 496-м году. Во-вторых, неправильно говорить католическая вера, потому что великий раскол на католическую и православную христианскую веру произошел через полтысячи лет.
В 1054
году. А у нас с вами 486-490.
Правильно сказать, что он принял ортодоксальную версию.
Христианскую.
Потому что были не ортодоксальные. Итак, каков его путь был в этом направлении? Он был не мгновенным. Началось все с того, что в процессе завоевания Галлии, непростом, не сказать, что вся Галлия была только завоевана, это было завоевание и переселение. Римляне не могли держать границы. Где-то они переселялись, но города им приходилось захватывать. И вот он брал город за городом в качестве уже единого вождя франков, и захватив города, они захватывали, естественно, и церкви. И церкви они грабили, потому что они в это время еще язычники.
Они язычники-варвары.
Этот бог им чужой и непонятен. И знаменитейший эпизод, связанный с жизнью Хлодвига, называется эпизод с Суассонской чашей, описанный во всех источниках, особенно красочно рассказан Григорием Турским, епископом, конечно. В городе Суассоне, захватив его, франки устроили обычное разграбление и разграбили храм. В храме было взято все, но среди реликвий, которые они захватили, была некая чаша, драгоценная чаша, дорогая местному епископу особенным образом и как предмет культа, и как произведение искусства, видимо, но он нажимал епископ на то, что это предмет культа.
Хотя она была, видимо, инкрустирована, потому что привлекала внимание многих.
Она, конечно, была богата.
Богатая чаша.
Но для него он аргументировал тем, что это важно. Эту чашу Хлодвиг, этот дикарь, в сущности дикарь, представим его облик. От шкур они до конца не отказались. К тому же там достаточно холодно. Плащи у них часто из меха животных. К тому же у мировингов в этой самой семье традиция и предание. Никогда не стричь волосы. Они косматые, лохматые, почему длинноволосые короли. Считается, что если они отрежут, остригут волосы, они потеряют свою силу. И вот этот лохматый, полудикий, почему-то решает прислушаться к просьбе епископа. У него было чутье, то, что называется политическим чутьем.
А он еще язычник.
Абсолютный. И долго еще будет возражать против принятия христианства. Но не наживать врага в лице церкви он решил уже тогда. И он дал обещание, что он получит эту чашу и вернет ее в церковь, в Суассон, в храм. При разделе, а раздел у франков совершался по жребию, было сказано,
Включая вождей.
Вождь хочет эту чашу.
Дополнительно к своей доле.
И нашелся, конечно, поборник демократии, пусть первобытной, но демократии.
Традиция,
который не почувствовал, что времена-то меняются, и сказал, почему это такое, пусть получит, как все, только по жребию. Выступил, скажем, и чашу уже отложили, чтобы отдать вождю. Этот воин схватил свою секиру и ударил по чаше. Расколол ли он ее или только повредил, точно мы не знаем. Но, во всяком случае, удар секиры по чаше состоялся. Хлодвиг, по разным версиям, каким образом все-таки вступил, участвовал в этом жребии и получил ее, то ли ему подыграли, он вернул епископу чашу, по-видимому, в поврежденном виде.
Но, заметь, я никак не наказал воина.
Он ничего не сказал.
Он ничего не смог сделать. Видимо, военная демократия...
Еще жива.
Еще жива.
И, как пишут все источники, затаил обиду в своем сердце. И все поняли силу этой обиды и меняющиеся времена ровно через год, когда Хлодвиг устроил традиционный, тоже первобытный такой вот племенной смотр своего войска. Все должны с оружием построиться на большом поле. Построил и шел вдоль рядов, как принято у вождей.
Год прошел,
он,
я признанный, напомню, год прошел.
Целый год. Он узнал этого воина, схватил его секиру, сказал, что она у тебя в беспорядке,
ржавая,
в плохом виде, да. Но не начищена.
Да.
Не начищена, не наточена. Бросил на земь. И когда воин нагнулся за секирой, Хлодвиг своей секирой то ли рассек ему голову, то ли отсек ему голову, но что-то сделал такое с головой, что этот воин больше не жил. Говоря при этом, так ты поступил с суассонской чашей. После этого замерли все, как пишут тоже авторы хроник, и никогда больше старались Хлодвигу не перечить. И были тысячу раз правы, потому что очень скоро выяснилось, насколько свиреп его нрав. Но этот свирепый человек, таки, ведя войны с соседними племенами, тюрингами, алеманами и так далее, почему-то приходит к принятию христианства. Вот как это произошло, и об этом совершенно правильно наши просвещенные любознательные слушатели уже пишут. 496 год. Он давно уже как бы признан. Он уже занимает сильные позиции.
Он король.
Он женат. Его жена, которую звали Хродехильда, из дома бургундов. Тема мести бургундскому дому, сюжет песни о нибелунгах.
Угу.
О нибелунгах, о которой, может быть, мы когда-то в другом контексте подробнее поговорим. Один из величайших эпосов западноевропейского средневековья. Видимо, она прообраз Кримхильды. Итак, Хродехильда, до революции ее называли в нашей старой литературе Клотильда, что, конечно, неправильно, уже совсем по-французски, она была христианкой. В эти времена это уже случалось, потому что христианство проникало из Римской империи давно. И она уговаривала мужа долго принять христианство, а он отказывался и говорил, что твой Бог пока ничем не доказал, ничем не явил, никак не явил свои силы. А наши боги, прежде всего Один, о котором мы сегодня упоминали, они давно доказали, как они хранят франков, обеспечивают нам победы. Почему я должен принимать? И на пути принятия им христианства стояло обстоятельство чисто домашнее, но очень чувствительное. Его жена, конечно же, окрестила их первенца. И он не возражал. Вот этот варвар, он занял позицию наблюдателя. Она понесла ребенка крестить первенца. Мальчик, наследник, можно сказать. Все равно не было юридического права наследования, но все они видели в сыновьях наследников. И мальчик умер прямо в крестильных одеждах. Ну, казалось бы, теперь навсегда. Ему надо даже отказаться от мысли креститься самому. Жена проявила суперхристианское смирение, сказав: «Благодарю своего Господа, Бога, за то, что он призвал это маленькое существо так рано в свое счастливое царство». Наверное, это немножко озадачило Хлодвига. Она родила второго ребенка, Хладомера, снова крестила. Он начал болеть, но Хлодвиг тогда уже ей сказал: «Ну, ты видишь, что творит твой Бог?» Он выжил. Он опять, видимо, засомневался, и тогда он решил, можно сказать, по моему такому немножко ироническому выражению, испытать этого христианского бога. Он заявил: «Я иду в поход, очень тяжелый военный поход против алиманов. Они воинственны, они опасны, тоже германское племя, все это соперничество».
Да, откуда произошло название Германия Альмань?
Да, алиманы. Там у них такой котел, все кипит и клокочет. Поход тяжелый. «Вот если твой бог, — сказал он жене, — дарует мне победу, я в него уверую». Дело в том, что получилось как-то удивительно. Алиманы просто побежали почти сразу при виде франкского войска. И их вождь алиманов погиб в бою. В те времена гибель вождя — все. Это значит, войско сдается, и можно захватывать его так называемое королевство. Так и случилось. Хлодвиг свой обет решил выполнить. И заявил епископу Ремигию, что готов принять христианство. Ремигий его крестил, и после крещения прочел ему проповедь с разъяснением о том, прежде всего, о страстях Христовых. Заявление Хлодвига, удивительно емко характеризующее этого полуварвара. «Если бы я там был, о казни Христа, если бы я там был вместе с франками, мы бы освободили его от несправедливости». Епископ сказал: «Что ж, ты уже настоящий христианин». Все это времена, конечно, диковатые, и ко времени, когда сложится полностью облик, обрядовость христианской церкви, это все выглядело бы варварски. Вместе с Хлодвигом, простите, крестились, как известно, 6000 франков, видимо, его войско.
Его дружина напоминает крещение Руси князя Владимира с его дружиной и боярами на самом деле.
И вот возвращаемся к той мысли, что он принял ортодоксальную версию. Дело в том, что окружающие вот эти тюринги, алиманы, вестготы, тоже германцы, близкие по крови, они приняли другие версии христианства раннего. Арианство и несторианство. По именам Нестора и Ария, проповедников, которые предложили варварам, что логично, упрощенную обрядовость, более демократичный, что ли, строй служения христианскому богу. Какое звериное чутье подсказало Хлодвигу, что лучше принять ортодоксальную, более заумную версию?
От римского папы.
От римского папы. Совершенно верно, Алексей Алексеевич. Он предвидел, что очень важно иметь такого союзника. И здесь политически было чутье этого полузвериного правителя. Было. Он принял ортодоксальную версию, где все на латыни, языке непонятном, и довольно скоро и арианство, и несторианство были объявлены ортодоксальной церковью ересями и были как бы отменены, и пришлось перестраиваться тем германским племенам, которые с самого начала не сориентировались.
Но я хочу сказать, что история с крещением, конечно, не обошлась позже созданной истории чуда, когда ему якобы перед битвой явился ангел, естественно, из христианской религии, у язычников не было ангела, и вручил ему штандарт с ирисами, или, вернее, королевскими лилиями. Это правда, что на штандарте Хлодвига были те самые цветы, которые, кстати, почему-то считаются лилиями бурбонов. Это неправильно. Впервые вот этот цветок, ирис, он появился на штандарте Хлодвига.
Трансформируется в королевскую лилию.
Но самое интересное, что тому есть более простое объяснение, которое описывают свидетели, ну а затем монахи, что войско Хлодвига должно было перейти реку глубокую. Они не знали, как перейти. И вдруг король, ну, уже король, увидел растущие ирисы. А ирисы всегда растут на мелководье. Он сказал, здесь брод, мы здесь перейдем. И взял свой цветок в качестве штандарта. Второй миф, не связанный с ангелом. Но так или иначе, именно с Хлодвига.
Знамение.
Да.
Алексей Алексеевич, это из истории похода против готов. Весь этот поход описан уже в христианской оболочке.
Христианская оболочка,
и проходит,
конечно,
под христианскими лозунгами. Есть версия, что огромный олень указал, где перейти. Вот ирисы растут. Над шатром Хлодвига появился вдруг огненный шар близ Пуатье, что предсказывало ему победу и так далее, и так далее. Поход удачный, очень важный. Хлодвиг захватил Бордо, Тулузу, захватил сокровища Аларика второго, давно хранившиеся у вестготов, то есть это победа. Победа уже большая, более значительная, чем в прежние времена над прежними племенами. И что получается? Он христианского бога своевременно испытал? Как бы убедился в его силе? И на самом деле бог продолжает его поддерживать. После победы над готами Хлодвиг устраивает торжества в городе Туре. И эти торжества он оформляет абсолютно христиански и одновременно христианско-римски. Он получил грамоту императора византийского Анастасия.
Ну, единственного императора римского.
Того, какой римский мог император. Называться римским императором.
Да, да, да.
Но он римский и христианский.
Да.
И он в этой грамоте императора Анастасия объявил его консулом. Хлодвиг поэтому консулом. Мы снова в Древнем Риме. Все смешалось в эту поразительную эпоху, называемую эпохой великого переселения народов. Хлодвиг облачился в пурпурную тунику, Рим, и тогу, Рим. На голову надел диадему, проехал в таком виде по городу Туру, разбрасывая деньги толпе. Но столицей своей сделал город Париж.
Вот, да, еще одно наследие Хлодвига, не только королевские лилии, которые уже до конца правления бурбонов, но и столицу Франции тоже Хлодвиг сделал.
Именно он избрал. Она не всегда будет еще столицей, ну, да. Долгое время это будет просто резиденция графов парижских, но станет в конце концов. Видимо, Хлодвиг избрал, опять у него чутье, рациональность какая-то при всей его косматости и неотесанности. Это место укрепленное, относительно безопасное в то время, окруженное болотами, речками, остров Сите, островное. Это время, когда постоянно надо думать об обороне. И он этому научился, потому, видимо, избрал Париж. Но что-то, когда пытаешься представить этого полудикаря в пурпурной тунике, тоге, с диадемой на голове, разбрасывающим на манер древнеримские золотые и серебряные монеты, он именно их разбрасывал толпе. Что-то тут от Византии,
ну да,
последнего прибежища Древнего Рима. При этом его дикарство сохраняется. С одной стороны, вот какие-то признаки, он тянется к цивилизации, к союзу с римскими папами.
Включая одежду и вооружение.
Да.
Вообще вся цивилизация.
Это же семиотика. Одежда — это знаковая система. С другой стороны, еще параллельно, нет, с этой же, при нем именно около 500 года происходит первая запись обычного права, то есть тех законов, которые до этого у германцев были обычаями, устными, традицией. Записывается знаменитое солическое право.
Вот Ксения нас спрашивает, почему солические франки?
Солическое право. Те, кто жили по побережью, Салика, Лекс Салика, так и называется, закон солических франков, он стал потом постепенно распространяться. А в общем у каждого были свои эти правды. Алиманская правда, бургундская правда, вестготская правда. Ну, а солический и репуарский почему-то записали именно солическую. Но с другой стороны, этим же дикарем и варваром он оставался всегда. Пусть в христианском облачении и облике, пусть в римском. Просто, скажем, несколько слов, если можно так выразиться, опять-таки с некоторой иронией, о моральном облике облике Хлодвига.
Ну, ладно,
он ужасен.
Но, нет, но подождите. Во-первых, это единственный случай верного мужа. Вот хроники пестрят всякими вторыми, седьмыми женами, наложницами,
да,
украденными женщинами, изнасиленными. Он верный муж этой Клотильде, или наоборот, как ее звали там.
Да,
это плюс или минус?
Это, ну, может быть, его несколько отличает, но с другой стороны, абсолютно доверять нельзя, потому что это записано, а могло быть и не записано. Сколько бы он ни назывался мужем одной женщины, все мировинги смотрели совершенно спокойно на многоженство. Епископы никак не могли их уговорить, что жену надо иметь одну.
И после Хлодвига тоже.
И что не надо иметь наложниц. И после Хлодвига.
И Карл Великий тоже.
И Карл Великий, это уже династия следующая каролингов, тоже смотрел на это совершенно спокойно.
Но вот его отличает, вот видите, а вы о моральных качествах.
Давайте посмотрим другие качества.
Давайте.
Ну, скажем так, естественная для этой эпохи и для этих вождей свирепость к родственникам и врагам. В хронике Фредегара написано, он мудро, он, Хлодвиг, утверждал, что никто из его родни не должен остаться в живых, за исключением того семени, которое ныне правит. То есть истребить родственников только потому, что они могут помешать дальнейшему правлению его непосредственных сыновей, это для него дело очень простое. Хлодвиг осуществлял это на практике. Воюя против родственника Рагнахара, центр город Камбре, убил всех, кого-то даже лично, потому что это родственники. Подкупил его людей, которые помогли бы ему истребить его родню, запястьями и перевязями из золота. После того, как переворот уже произошел, и истреблены люди этого Рагнахара, родня, и он сам, обнаружилось, что эти золотые вещи не золотые, они только позолочены, а внутри медь. И эти самые получатели кровавой взятки говорят, как же так, это не золото. Он отвечает, и так много для предателей, не надо было предавать своего господина.
Правильно.
По Григорию Турскому в Кёльне, у репуарских франков, вот вторая ветвь, поречные франки, правил Зигиберт, некто Зигиберт.
Родственник,
Хлодвиг указал, все отдаленный, да, но не такой близкий. Читаю хронику, Хлодвиг указал его сыну, Хлодерику, на старость и слабость Зигиберта. Обещал обеспечить сыну власть после смерти отца. Хлодерик убил отца. Намек понят. После этого наемники Хлодвига убили Хлодерика. И Хлодвиг захватил его, так сказать, королевство.
Приехав и сказал, ну никого же не осталось.
Никого
и оплакал родственников. Кстати, оплакал и одного, и другого.
И вообще нехорошо убивать отца.
Да.
То есть для своего времени, своей полудикой эпохи, он обладал чем-то вроде политического чутья, союз с папством, ощущение того, что много-много веков спустя назовут умением лепить свой образ, туника, диадема и прочее, и раздача, расширение денег. Отнюдь не все вожди себя так вели.
Наталья Ивановна, есть еще замечательная история, даже те хронисты, которые как бы поддерживают Хлодвига, не могут ее обойти, когда он почувствовал приближение смерти, он стал горько плакать, что вот не осталось родственников, которых он всех истребил, и как бы он хотел найти родное лицо, и дальше хронисты хладнокровно прибавляют, что делал он это только для того, чтобы знать, не остался ли кто-нибудь живых, чтобы истребить его, и чтобы обеспечить своим сыновьям и дочерям наследство. Коварный.
То, что потом назовут цинизмом и коварством, было его повседневной практикой. Умер он в Париже, избранным им как в качестве центра своего государственного образования рыхлого, и похоронен был в соборе, который был там построен, собор Святого Петра, по его же приказу, предварительно разделив королевство между четырьмя сыновьями.
Надо еще напомнить, Наталья Ивановна, важную вещь не сказали, что он был первым французским королем, короновавшимся в Реймсе. И именно вот этот епископ Ремигий, или Реми, он был
первым.
И с тех пор французские короли короновались именно
законная
в Реймсе.
Законная коронация,
да,
только там. Но назвать французским, наверное, не стоит.
Французский король.
Само слово «Франция» появляется, утверждается лишь в X веке.
Вы обещали сказать, почему ленивые
до
короли в конце,
долго.
Не забыть.
Конец правления мировингов, большое вам спасибо за напоминание, конец правления мировингов был для них очень печальным. Дело в том, что его преемники и потомки, вот эти четыре сына, которые бесконечно объединялись, потом временно соединяли земли, снова теряли, они растеряли свой земельный фонд, лично принадлежавший правителям, так называемым королям. Вот эта привычка все делить как свое поместье. Они относились ко всем обширным владениям как к своему личному поместью. Он разделил Теодориху земли с центром в Меце, Хлодомеру с центром в Орлеане, Хильдеберту с центром в Париже, Хлотарю с центром в Суассоне. Потом они все дерутся бесконечно между собой. Хлотарю удается на время объединить всего-навсего на 3 года. Потом снова Хлотарь уже делит земли между своими 4 сыновьями, все разделили. И личного фонда земельного у них не осталось, потому что они отдавали эту землю насовсем. Феод еще не изобретен. Условия, обязательства, ограничения. И их стали называть ленивыми, что в неточном нашем переводе, по сути, надо понимать, безвластными. Они потеряли власть. Они потеряли реальную возможность управлять. Вместо них власть захватили те, кто назывались управители дворца, майордомы, будущие каролинги. В середине VIII века, в 751 году, каролинги сменят этих ранних мировингов на престоле будущей Франции.
И все-таки от Хлодвига нам достался Париж как столица, Реймс как столица коронации, королевские лилии и что еще? Я забыл. Ну и мифы.
Мифы.
Мифы о создании еще Франкского какие? Королевства. Наталья Всего Ивановна доброго. Басовская. До свидания.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.